Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Нейробиологи выяснили, что склонность к насилию над близкими зависит от реакции мозга. Оказывается, у абьюзеров притуплена активность медиальной коры. Но из-за чего она снижена? Как именно процессы в мозге влияют на поведение человека? С нами на связи психолог Евгений Идиковский. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Евгений, давайте для начала разберемся. Вот такое популярное слово «абьюз», «абьюзер». А что этот термин означает, да, и на какие действия он, скажем так, распространяется?
Мы обычно абьюзом называем одностороннюю агрессию в паре, когда кто-то кому-то все время причиняет дискомфорт. Здесь ключевая идея – это все время. То есть это, ну, такая повторяющаяся ситуация.
Это только физическое или моральное насилие тоже имеет место быть?
В большей степени даже я бы сказал, что это моральное. То есть это, например, могут быть унижения, оскорбления, обесценивания. Какое-то подавление.
Вот тот, кто совершает эти действия, что его им двигает? Какие, может быть, я не знаю, соображения, побуждения?
Обычно ей или им двигает просто неумение жить по-другому. Люди не так, чтобы часто хотят, чтобы близким было плохо, просто вот как они научились жить, как они научились общаться, так они и делают. То есть даже то же желание самоутверждаться, которое часто проявляется в абьюзе, оно идет из какой-то внутренней уязвимости, слабости.
Чего здесь больше, генетики или модели воспитания, может быть, модели какого-то поведения, заложенной в семье?
Сейчас считается, что где-то 3-1 в пользу воспитания. Потому что даже если есть какие-то генетические предпосылки, они обычно есть для большинства линий поведения. Все равно, если мы вот смотрим на поведение агрессоров, у них обычно всегда в детстве есть какие-то похожие ситуации, которые сейчас они отыгрывают только с другой стороны.
Это какая-то заложенная модель или это все-таки такое самоутверждение, что вот в детстве его били или ее, да, или там оскорбляли, унижали, как-то обесценивали? Или это вот взятое по манере поведения родителей?
Ну и так, и даже есть третий вариант. Дело в том, что когда с нами происходит какое-то сильное эмоционально заряженное событие, ну, например, агрессия со стороны родителей или еще что-то, то мы пытаемся придумать, как нам себя вести, как можно что-то сделать. Иногда то, что мы делаем, оно нам помогает, и мы это запоминаем. Например, подавляем свои эмоции, больше их как-то не выражаем. А бывает так, что любая линия поведения, которую мы придумываем, нам не очень нравится, и тогда потом мы пытаемся просто перепроигрывать такие сценарии. Например, в этот раз уже со стороны агрессора. Бывает по-всякому.
Кто чаще всего бывает абьюзерами? Мужчины, женщины? Может быть, зависит это от темперамента, от национальности?
Сейчас у меня нет таких готовых статистических данных. Из вот статистики по моим клиентам это примерно 50/50. И здесь еще важно отметить, что очень редко бывают ситуации чисто абьюзер и жертва. Это, конечно, не так. Чаще всего в паре, если уж абьюз есть, то обе стороны в той или иной степени ходят по этому треугольнику жертва-спаситель-агрессор. И просто, ну, кто-то бывает чаще в одной из двух вершин, например, в стороне агрессора, да, кто-то чаще в жертве, но обычно все равно какое-то обоюдное взаимодействие, которое обоими партнерами и поддерживается. Ну, и это логически просто понять, потому что если бы не было какой-то выгоды со стороны жертвы, то человек бы просто встал и ушел.
Как правило, это какого типа выгоды?
Ну, например, когда вас обижают, вы чувствуете себя несправедливо обиженным и несчастным. И можно объяснять себе, почему у меня что-то не получается. Ну как, потому что есть злые, плохие люди, вот из-за них у меня все в жизни не выходит. И это, в частности, позволяет вам фокусироваться не на каких-то объективных проблемах в жизни, например, самообразовываться, больше работать и стараться, а на внутреннем мире. Это, конечно, довольно выгодно.
Может ли жертва понять, что ее абьюзят?
Самый простой способ понять – это ощутить, что у вас постоянный длительный дискомфорт в отношениях. То есть, вообще говоря, нормально, если иногда в общении с партнером вам плохо. Ну, вот так бывает, в конце концов, это жизнь. Но поскольку жизнь обычно от среднего человека не богата событиями, то есть встал с утра, пошел на работу, пришел домой, там приготовил, поел, убрал, секс, лег спать, то тут не особо есть какое-то место прям для негатива-то. Ну, бывает, конечно, что у нас финансы, какие-то сложности или в холодильнике пусто, такое бывает. Обидел, может, кто-то на работе или где-то. Но в среднем событий обычно нет, поэтому ссоры и ругань, они не то, чтобы должны быть сильно часто. Если они у вас регулярно, надо задуматься, что происходит.
Как часто сами жертвы обращаются к психологам или самостоятельно пытаются справиться с ситуацией?
Сначала пытаются справиться, обращаются обычно тогда, когда понимают, что прошло уже много лет. Поправить они это не могут, расстаться не могут, потому что, например, общие дети, в данном случае не важно, это является мужчина или женщина, тогда уже приходят к психологу в нашей стране, да.
В данном случае лечение возможно только одного партнера, или все-таки это должен быть семейный психолог, и в паре должны пройти вот психологическую помощь, получить, пройти вот это лечение?
Я бы, да, больше использовал слово «помощь», а не «лечение», потому что эти люди все здоровы. Но по большому счету терапия часто совершается одним партнером, потому что второй, например, не хочет, не считает нужным или считает, что это дорого. Часто достаточно изменить один элемент системы, чтобы вся система поменялась. Опять же, потому что абьюз, он базируется все равно на реакциях жертвы. Это не одностороннее действие, не то, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Оба человека в то время создают эту ситуацию. Если один человек меняется, вся ситуация меняется.
То есть один человек может переломить ситуацию в паре в какую-либо другую сторону?
Часто может переломить, в крайнем случае найти в себе силы уйти в итоге. Так тоже может быть. В конечном итоге важно только то, насколько вы будете счастливыми по итогам терапии. Иногда для вас лучшим выходом, который вы сами примете, кстати, заметьте, психологи советов не дают, лучшим выходом, возможно, будет расстаться. Такое часто бывает.
Как часто жертва абьюза готова услышать о том, что над ней издеваются со стороны, допустим, от друзей или родственников?
Ну, обычно люди сами подозревают. Но тут вопрос в том, что, например, если происходит сочетание того, что человек считает, что он хуже, чем другие, а второй человек, партнер, считает, что он лучше, чем другие, и самоутверждается, то у них некоторая гармония. То есть, ну да, надо мной типа издеваются, там есть абьюз, но это нормально, я же хуже. То есть это ложится на некоторые внутренние представление о мире. Но иногда треугольник переворачивается, и все становится наоборот. То есть это вся семейная, внутрисемейная агрессия, все внутрисемейные конфликты — это довольно нестабильная вещь, в которой люди очень часто меняются местами, там обвинитель, жертва и так далее.
А как часто бывает так, что человек, скажем так, на работе, в публичном пространстве, белый и пушистый, а приходит домой и срывает зло на домашних?
Мы разделяем контекст. Мы привыкли вести себя существенно по-разному, с друзьями, с партнерами, с детьми, на работе и так далее. И в зависимости от того, какой контекст, мы выбираем линию поведения. И, конечно, дома на работе она может быть существенно разной, просто потому что в одном из этих мест мы чувствуем себя в безопасности, например, дома, а в другом нет. У нас просто активируются разные схемы. Например, на работе, где вокруг мы ощущаем, что много каких-то посторонних людей, мы можем себя вести так, чтобы себя не проявлять и подавлять свои эмоции. Дома в безопасности можно развернуться. А бывает наоборот. На работе какие-то далекие люди, и я могу себя вести так, как хочу, а дома это близкие, они могут ранить, или их чувство значимо, и мне нужно адаптироваться.
Да, как раз сорвали с языка вопрос, как часто люди дома белые и пушистые, а выходя в общественное поле, даже, может быть, не на работу, а, может быть, куда-то там в парк на прогулку, срывают свой гнев на прохожих.
Часто бывает, конечно, потому что дом — это дружелюбная среда, откуда там агрессия взяться, а вот прохожие все остальные — это какой-то внешний злой мир, там бывает агрессия, нормально.
Возможно ли менять ситуацию человеку, если у него там и генетически, и практически, да, из семьи заложено, что насилие — это норма? Я имею в виду как и жертву, и того, кто абьюзит.
В России считается, что насилие — это норма в среднем. Даже если люди на словах говорят другое, то даже семейное насилие было декриминализовано именно по этой причине. Люди друг друга не только вербально, но и физически бьют, да. Это считается нормой. Можно это отрицать, говорить, что это плохо, бла-бла-бла. Но как факт, если дома кто-то кого-то бьет, это не удивляет никого. А очень легко проверить. Вот представьте себе мысленно, что вы узнаете, что вашего друга или подружку ударил партнер. Вот наверняка же первый вопрос, который вы зададите, будет «За что?». У вас не будет вопроса, как так вообще бывает, что людей бьют. Вам будет интересно, что человек сделал, что его ударили. Это очень смешно. Можете сами поставить такой эксперимент, кому-нибудь сказать, что вот вас ударили, вас вот первым делом спросят, за что. Потому что насилие — это норма относительно. То есть это, конечно, редкое событие, но сам его факт — это обычное дело.
Ну вот для меня, допустим, это не норма. И у меня первая будет фраза не «за что», а «уходи».
Скажите, а вас когда-нибудь в детстве били родители?
Ну, там, нет.
Может, дали по попе шлепнули?
Ни разу.
Ни разу. А когда-нибудь воспитательница или другие дети в детском саду?
Нет.
А на ваших глазах когда-нибудь ваших знакомых родителей били, пусть слегка? Это было часто. Это было часто.
Нет. Вот, может быть, просто в таких кругах общалась, что я вот такого вот прямого насилия в детстве не видела никогда.
Хорошо. Я не говорю обязательно ваших близких. Например, вы видели, как в торговом центре мама тащит ребенка за руку, а тот упирается, она его физически тащит.
Ну да, конечно.
Вот таких событий в жизни видели десятки раз. вы же не вмешались, вы не позвали омбудсмена, ничего маме не сказали, потому что для вас это нормальная ситуация. У вас в голове все равно эта картинка – это норма.
Ну?
Даже если лично так не было. Более того, наверняка какая-нибудь похожая сцена была с вами 100% и не один раз.
Нет. Меня, выходя из дома, мама всегда говорила: «Дай и купи, оставь дома».
Окей.
На улице мы ведем себя прилично.
Хорошо, задам тогда неприятный вопрос. А бывало такое, что мама вас эмоционально наказывала, например, холодностью, или показывала, что она с вами не хочет общаться, или папа, или еще кто-то?
Ну, такое да, конечно.
А, ну, пожалуйста. Ну, вот у вас просто насилие было эмоциональным. Какая разница?
А вот какая разница между физическим и эмоциональным?
Разница хуже, потому что обычно ударили и простили, а там вас воспитывали чувство вины. Вас, скорее всего, накачивали тем, что вы плохая, когда родители вам негатив показывают. Ну, это такое, это просто печальное подтверждение тому, что в России отношения родителей с детьми не очень далеки от экологических, но так везде. То есть, когда мы говорим про то, что насилие – это плохо, мы отчасти лукавим, потому что так же, как говорить, что закон гравитации – это плохо. Ну, оно есть, оно повсюду. Это просто некий факт существования. Лучше, когда его меньше. Но каких-то вот людей или семей, в которых нет ни эмоционального, ни физического насилия, я не встречал ни одной. Если у вас не было вот никогда физического насилия, ну, относительно вам повезло, но это событие одно на 100, наверное. А и, скорее всего, по мелочи все равно было просто там. Или ваши вещи забирали насильно, или еще что-то. Ну, было такое наверняка. Но если вы поспрашиваете ваших друзей и подруг, то у 80-90% людей это было.
А это беда только России или это, в общем-то, международная тенденция, скажем так?
Я не могу ответить на этот вопрос, когда я говорю про Россию, потому что у меня по России большая выборка, а по остальным странам у меня единичная выборка. Я просто сам лично не знаю. Поэтому я ответить не могу. Может, кто-то другой может за свою страну сказать. Это надо исследовать. Но я думаю, гипотеза такая, что так везде. Просто по той причине, что прошел очень маленький срок от того момента, когда там условно в те же 50-е, 60-е мир был совсем другой. А 100 лет назад бить детей – это вообще было нормой. Ты и друг другу тоже бить, что такого.
Тенденция меняется?
Тенденция меняется, но опять же… Эмоциональное насилие все равно будет оставаться. Всех людей к психотерапевту не отправишь, к психологу. Ну, будет не физическое насилие, а эмоциональное. Что для ребенка хуже, это вопрос. Возможно, эмоционально хуже. Поэтому человечество очень далеко до просветления. Вот этот цикл страданий у нас особо сильно прерван быть не может. То есть вы можете прерывать сами, когда вы пошли к терапевту, вам стало ок, вам с детьми легче. Но даже самые счастливые, добрые, замечательные люди иногда срываются на детях. Просто потому, что они не железные, они не выдерживают. И вы не можете себе позволить быть идеальной мамой 18 лет. Вам надо быть достаточно хорошей мамой. Но кричат на детей все равно иногда нервы не выдерживают. Иногда вот на работе какие-то сложные ситуации, а тут еще и ребенок капризничает, надо куда-то срочно идти. А может быть, у ребенка кризис, он на маму ругается матом. Мама не выдерживает.
Спасибо большое, Евгений.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был психолог Евгений Идзиковский.
Интервью на радио «Спутник».